просим Тебя. Папочка, мы без Тебя ничего не можем. Мы просим Твоего Отцовского благословения сейчас на всех нас. Мы просим, открывай наши уши, открывай наши сердца, чтобы мы могли принять Твое Слово, чтобы мы могли его растворить, как сахар в чай, чтобы оно принесло нам плод, Боже. Чтобы мы могли просто насытиться Словом Твоим, Боже, Господи. Чтобы мы имели это понимание, чтобы мы просто проникали туда, в те времена, и понимали, как могло это все происходить тогда. Благослови Иосифа, и просто Духом Святым его, говори через него, Боже. Защити, Господи, Боже, этот интернет-соединение, чтобы не было никаких прерывов, чтобы мы все могли услышать, Господи Боже, чтобы мы могли принять это все в свое сердце, чтобы оно принесло 100 крат. Во имя Иешуа. Аминь.
Ой, спасибо, Диора. Твои слова да Богу в уши. Я думаю, что в уши. Итак, мы начинаем 18 главу книги Берешит или Бытия. И по нашей традиции каждая книга, каждый раздел имеет свое название. Вообще-то вот эти все, ну, стих, номер стиха и так далее, это уже пришло больше как бы из греческого мышления. А вот название книг — это древнейшая традиция, в которой есть определенный смысл. То есть есть какая-то мысль, есть какой-то рассказ, который именно как раз и находится вот в этом разделе. А следующее — либо то, что было до этого, либо то, что было после этого. Иногда и во время этого. И так как мы с вами закончили в прошлый раз 17 главу, то мы с вами закончили 17 главу 27 стихом, в котором написано: «И с ним обрезан был», то есть с Авраамом и Ишмаэлем, его сыном, «обрезан был весь мужской пол дома его, рожденный в доме и купленный за серебро иноплеменников». И так все были обрезаны. Зоечка, ты не помнишь, все мы не обрезались? Сейчас Девора так молилась, чтобы мы как бы немножечко вглубь ушли, детали вспомнили, что там происходило, как происходило. Может быть, кто-то больной был, может быть, наоборот, кто-то здоровый был. Может быть, у кого-то какие-то проблемы в семье были.
Я конкретно не помню, но обрезывал специальным ножом, наверное.
Ну, а с чего ножичек делали?
Я не помню, честно.
Помнишь, ты как-то говорила, что тростником обрезали, не делали?
Это тростников обрезали маленьких, мне говорили, маленьких детей. Травка специальная, она очень остренькая. Вот это мне говорили, детей. Угу. Вот взрослых не знаю. Извините.
Ладно. Вероника у нас археология занималась. Около лет 40, по-моему. Вот. Потом еще лет 30 где-то теологией занималась. Вы не подскажете нам, из чего ножи делались в то время?
Не знаю, я читала, что камнем обрезали, я вообще против этого, да, у меня совсем другое. Это, чтобы вам не испортить, лучше у другого спросите.
Слушайте, а мы с вами, кстати, об этом говорили. Из чего ножи делались? Помните? Медь и железо. Ни одного гвоздика в храме не было, чтобы даже намека не было на оружие и на железо. Так из чего же делались тогда ножи? Ну, надо же было хлеб чем-то отрезать, консервы чем-то открыть. Люда, Вероника сказала ее не трогать, потому что не любитель она о ножах говорить.
Я думаю, кость.
А? Чья кость?
А, ну, может быть, тех жертвенных животных, ну, не знаю даже.
Нет.
Мне кажется, кость.
Ну ты так Веронику еще сильнее разозлишь, ты че?
Извините, но это просто, ну, то, что пришло в голову.
Девора, как ты думаешь, из чего делали ножички тогда?
Ну,
Ну, я думаю, что с камня делали.
Ну и все, дошли до Саши, а он сейчас нам точно скажет. Саша, с чего ножички делались? Он-то знает, это точно. Правильно. Вот видите, Саша знает. Саша сказал.
А какой Саша?
Так ты же.
Так я же один, что ли?
Ты один, да. Тот что-то племянник мой избегает.
Понятно. Ну, если вас интересует история развития оружия, почитайте. Там все было потихоньку. Сначала медные, бронзовые, потом они модернизировались. В общем, самые лучшие самурайские. Хотя по этому поводу есть разные мнения. Вот. Еще дамасская сталь очень ценится. Но там тоже свои секреты.
Не, Саша, ты далеко пошел. Дамасская сталь, это уже... Ну, это уже наша эра, это уже совсем другие времена. Это же Авраам, сразу после потопа, ребята.
Ну, вы еще каменные ножи вспомните.
Вот, они каменные-то и были. Из кремня делались ножи тогда.
Вероника сказала?
Она сказала, что с камня. А не сказала, с какого камня. Но до такой степени была не в духе, что не стала с нами дальше. Я же сказал, что она 40 лет изучала археологию. Все знает.
Перестаралась.
Переизучала, да. Так вот, представьте себе, кремниевым ножичком Авраам обрезал себя и Ишмаэля. Это я вообще не знаю. Каким человеком нужно быть? Я даже себе представить не могу. Как это можно было сделать? Откуда такая сила духа? Вот с этого и начнем. Смотрите. А обычно после обрезания, ну, кто здесь уже переживал такие вещи со своими детьми или с собой, потому что мы-то маленькие были, ничего не помним, когда это все делалось. А вот когда это с детьми, то это я вам хочу сказать, что... Да, вот недавно встретился в Детмольде с одним товарищем, который решил сделать обрезание. Ну, решил переезжать в Израиль из Германии. И приехал он к нам через 2 недели после этого операционного вмешательства. Я ему сказал, тебе как удобно ходить? Он говорит, да я, собственно, на машине приехал, и ну, неудобно ходить, больно ходить. Это 2 недели. А ту главу, которую мы с вами читаем, она же сразу после того события. Мидраши говорят, что на 3-й день. Некоторые говорят, на 2-й день. Но это самые болезненные моменты. Самое болезненное время. То есть человек не то что ходить, он двигаться не может. Вот так начинается наша глава. И так мы уже себе представляем. Авраам обрезан, проходит 2-й, 3-й день. И является ему Господь у Добрава и Мавре. Кстати, отсюда пошла хорошая традиция. Навещать больных в больнице нужно обязательно. И вообще, люди, которые не только в больнице лежат, человек заболел, надо пойти, навестить его, поговорить с ним, явиться ему. И так считается, что вот Господь видел, что ему действительно больно и тяжело, и он является к нему. А Авраам, вообще-то слова Авраам здесь нет, извините, и явился ему Господь у Добрава и Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Дневной зной. Это какое время, Зоечка?
Когда солнце в зените, самая высокая точка, прямой угол.
Да, полдень, да? Хорошее время. А. Какое самое хорошее время суток вообще? Когда мы только начинаем день? Или когда он доходит до середины? Или когда мы заканчиваем его? Обычно человек, когда утром просыпается, что бы ни произошло вчера, как-то все уже и забылось. Ты открыл глаза, видишь яркие лучи солнца, ты соскочил, и тебе хочется сделать зарядку, пробежаться, помолиться, день начинается снова, и потом потихонечку начинают возвращаться какие-то проблемы. Но утро прекрасно, все кончилось. А когда день идет к концу, то ты в принципе уже, вот допустим, как сегодня, день подошел к концу уже, уже стемнело. И наступил, в принципе, был вечер, и было утро, день другой. Но мы уже смотрим назад и смотрим, что же мы сегодня сделали, что мы сегодня сделали, а может быть, кого-то обидели и так далее. То есть мы подводим итоги. Кстати, когда мы с вами говорили о шаббате, помните, сегодня четверг, и до шаббата остается буквально один день, то получается, надо же подводить итоги, уже будет завтра вечером, за всю неделю. Если человек это делает каждый день вечером, то ему, конечно, легче. А если он делает это за всю неделю, или за 7 лет, или за год, или за 10 лет, то собирается целая сеть проблем, которые иногда человек и распутать уже и не может. Иногда ему приходится просто это дело обрубать все и двигаться вперед. Так вот, Авраам находится во время. А кто, кстати, установил утреннюю молитву, которая называется Шахарит? Кто-то знает? А почему Авраам?
Ну, когда он молился, ходатайствовал за плоды. За Содом и Гоморру.
И вот с этого момента мы как раз и пододвигаемся к той сути, от которой мы должны оттолкнуться. Авраам человек, чего, Зоечка? Явилась, нет?
Человек веры.
Ну, человек веры. Это понятно. Вероника, Авраам человек чего? Я ж о ножах не спрашиваю. Это как раз то, что тебе нравится. Тишина среди бегущих. Люда, Авраам человек чего?
Если вы говорите о молитве, может быть, это что-то было связано с молитвой, что он человек, может быть, рассвета, утра. Тот, кто, наверное, привел нас к тому, чтобы мы молились по утрам Богу, начинали с молитвы.
А мы с вами говорили, что Авраам делает непоправимые ошибки только потому, что у него такой характер. А что у него за характер? Содом подарил. Междуречье подарил, лишь бы конфликта не было. С Лотом конфликт, он его помиловал. Иди в Содом, пожалуйста, живи. Это что за качество характера? Вон Девора знает. Девора, скажи.
Миротворец?
Ну,
добрый.
Да. Не, ну добрый, ну добрый, добрый. Все добрые.
Милый. Простодушный, что ли?
Прощающий такой, заботливый.
Да нет. Самая главная его черта. Его характер.
Боже, простодушие.
Милосердный. Хесед. Почему Авраам установил утреннюю молитву? Потому что утро — это время милости. Ты проснулся, и как бы ничего нет. Все, день начался заново. Милость сошла на тебя с небес. Авраам — человек милосердный, он хесед. Есть такая организация даже, которая называется, так и называется, хесед — милость. И в этой организации только этим занимаются, что благотворительностью. Помогают. Помогают, и причем помогают всем. Не только хорошим людям, а помогает буквально всем, независимо от того, хороший он или плохой, потому что качество Авраама – это милость. Потому что качество Бога – это милость. Он милует нас всех, независимо от того, чего бы мы там ни наделали. Но по милости своей послал сына своего. По милости своей, по великой милости и щедрот своих послал сына, который умер за нас. Мы живем и дышим на этой земле только по его милости. По закону мы уже здесь извините меня, уже и дышать не должны. Итак, милость. А какая же есть еще черта характера у Бога? Ведь у него есть разные черты характера. Основная еще какая? А?
Жена. Долготерпение.
Долготерпение это и есть милость. Если нет терпения, какая милость может?
Еще как может.
Нет, ты сейчас сказала просто о любви. А любовь, она... Все, пошла.
Какая черта характера?
Да.
Он не любит воевать.
Качество.
Качество характера.
Да.
Ну, не воинственный.
Не воинственный. Воинственный. Почему? Он Бог Саваоф.
Человеколюбие, что ли? Что вы хотите услышать? Мы же обсуждали там четыре качества, да? И четыре качества Бога вы хотите от нас услышать?
Мы говорили о двух качествах, которые потом делятся на подпункты. Их дальше много уже. Вот одна часть – это милосердие, милость, а вторая, без которой невозможно. Иначе бесчинство начинается.
Святость.
Святость – это он отделенный. Это не качество характера.
Наверное, добрый.
А?
Добрый.
Долготерпеливый.
Ну, смотрите, долготерпеливый, добрый, милосердный. Но это все, в общем-то, одна часть. Это все милость. То есть, что бы мы ни сделали, ну, дитё моё, ребёнок сделал. Но мы же, кроме того, что детей любим, еще что-то делаем. Такое необходимое.
Воспитываем их.
Как?
Плеточкой.
Наказываем.
Да.
Значит.
Прощаем.
А?
Прощаем.
Ну, прощать-то прощаем. Да, прощаем это уже это. Но самое главное, смотрите, есть качество. Милость и есть качество суд.
Справедливость.
Суд. Без суда невозможно. Без суда и следствия невозможно. У Бога главные две качества, черты. Качественные такие черты его характера. Это милость и суд. Бог судит. И придет время. Каждый ответит за свое слово. За каждое слово. И это серьезно написано в Писании. Так вот, смотрите. У Авраама, для того, чтобы... Мы все время говорили о том, в последнее время, Бог сказал Аврааму, от тебя, от твоих чресел произойдет великий народ. А он говорит, может, от Элизера? Он говорит, я тебе сказал от тебя. Он говорит, да хотя бы жив Ишмаэль был от египтянки Агари. Он говорит, я тебе сказал от тебя, развернулся и ушел. Аудиенция закончена. После этого Авраам обрезает всех. Этим он заключает завет на землю. Но зачем нужна земля, если нет потомства, которое Бог обещал? Но если он обещал, значит он даст. А вопрос когда? Сколько лет Аврааму в 18 главе? 99 уже. Вы представляете? А Саре 89. И обычное у женщин, у Сары уже кончилось. Все.
Когда он обрезается? А когда же у него Ишмаэль родился?
Ишмаэль
родился, ему было не 99 лет.
Так и Ишмаэлю здесь уже 13 лет.
А, ну тогда да.
Когда Исаак родится, Ишмаэлю будет 14. Вот он на следующий год и родится. Но ему 99 лет. И понятное дело, вера верой, а реальность реальностью. В 99 лет, извините меня. Нужно еще и время, чтобы воспитать ребенка, вложить в него, дать ему образование и прочее. Не просто же родитель развернулся и пошел. А дальше как будет, так будет. Так не пойдет.
Так вот весь разговор, в принципе, о потомстве. А потомства нету. И вот Авраам обрезанный, больной, сидит у входа в шатер, ему является Господь, и начинается беседа. И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер. Обычно люди сидят у входа в шатер, у входа в свой дом, когда ждут гостей. Авраам очень гостеприимный человек. Кстати, гостеприимство на Востоке называется гостеприимством Авраама. Это высшая степень гостеприимства. Не всякий может так сказать. И вот он сидел при входе в шатер больной, а таки все-таки сидел. Вдруг путник пройдет. Надо же встретить. Во время зноя дневного, то есть самую середину дня, он возвел очи свои и взглянул. И вот три мужа стоят против него. Увидел он и побежал навстречу ему входа в шатер и поклонился земле. И сказал: «Владыка, если я...» — это он обращается к этим трем — «если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». А они сказали: «Ну, сделай так, как говоришь». Мы прочитали 5 стихов. И здесь: «И явился ему». Он сидел. Он возвел. И взглянул. И вот ему навстречу. И сказал: «Владыка, если я приобрел, не пройди мимо. Принесут воды, омоют ноги, отдохнете. Я принесу, вы подкрепитесь» и так далее. Обратили внимание? Ни одного имени. Так кто же это тогда? Кому явился Господь у дубравы Мамре? Кто это возвел очи? Кто это встречает путников? Кто такой? Ни имени, ни фамилии, ни звания. Кто это? Люда, и кто такой это? Вот эти первые 5 стихов. О ком разговор идет?
Затрудняюсь ответить.
А?
Затрудняюсь ответить.
Как затрудняюсь ответить? И явился ему Господь у дубравы Мамре. Кому явился?
Аврааму.
Ну, Аврааму, чего вы растерялись? Не бойтесь. Я хочу обратить ваше внимание, что первые 5 стихов его даже по имени никто не называет. Это не просто так. Обычно: «И возвел Авраам очи, и поднялся Авраам, и пошел Авраам, и сделал Авраам». Всегда имя. Имя, как мы говорили, это цель. Обратили внимание, первые 5 стихов имени нету. О чем это говорит? Смотрите, у Авраама есть удивительная черта характера. Это милость, милосердие. Ну, для того, чтобы родился бы... Мы же понимаем, что это генетика. Для того, чтобы родился сын, он должен быть как бы в полноте, потому что он будет наследовать эту землю. Потому что он будет наследовать благословение. У него должна быть какая-то еще черта характера, которой у Авраама не достает. И Авраам должен ее получить. Он как-то должен трансформировать свой характер. Вот вы замечали, смотрите, бывают времена такие, когда мы много сделали уже, много изменили внутри себя. Но наступает момент, когда то, чего нам так не хватает в нашем характере, пришло время нам это получить. Пришло нам время стать такими. И вдруг ты замечаешь, что все, что ты сделал до этого, теряет всякую значимость и даже как-то в памяти уходит. Ты вроде бы остаешься вообще один.
никого нету. Рядом с тобой всегда были друзья, рядом с тобой были родственники, дети, еще кто-то. Но в такой момент ты всегда остаешься один. Ты остаешься один, потому что кроме тебя этот вопрос никто не решит. Все только ждут. Потому что дальше без этого качества характера ты не можешь дальше идти. Ты не можешь дальше идти и служить. Ты не можешь дальше идти и побеждать. Либо ты останешься таким, каким ты был, хорошим парнем, либо таки ты все-таки пойдешь и исполнишь свое предназначение, призвание, избрание. У Авраама наступил вот такой момент. Он как бы Авраам, но уже и не Авраам. Должно быть еще одно качество характера его. Это суд. Это то, что необходимо Аврааму для того, чтобы на свет появился наследник. И поэтому первые 5 стихов здесь ничего нет. Обратите внимание, вся вот эта глава, это же будет сплошной суд. Это же как раз вот эта проблема с Содомом и Гоморой. И первым действующим лицом здесь будет человек по имени Авраам. Все будет на нем стыковаться. Вообще-то вы мне скажите, зачем Богу нужен Авраам? Он и без него этот вопрос с Содомом бы решил. Но кто такой Авраам по сравнению с Богом? Зачем Богу нужен Авраам в этой ситуации? Он явно пришел к нему. И сейчас все начнется. А перед тем, как начнется, вот мы хотим все-таки понять, почему вся концентрация сейчас будет идти на Авраама. Ну, Вероника, дорогая наша, это тебе уже не ножи, не копья, не мечи. Любимая тема. Алихаем показывает.
Ой-ой-ой, не спрашивайте меня.
Опять не спрашивайте. Почему?
Будет жарко, для меня слишком остро. Я сейчас начну стрелять всех подряд. Кто не спрятался, не виноват.
Подожди, подожди, ты только сейчас сказала, какие ножи, какие пушки, какие пулеметы. Мы за мир, за любовь, за жизнь. И сразу тут начинаются какие-то пушки, пулеметы, отстрел тут вообще.
Да, я что-то вообще вот эту всю историю с Содомом и Гоморрой, у меня как-то она перевернутая, знаете, с ног на голову, или наоборот. Я думаю по-другому, поэтому, но сомневаюсь. Свое мнение, да, поэтому не хочу пока говорить.
А ты можешь думать, как тебе угодно, но на вопрос отвечать ты должна. Конкретно на вопрос. Почему Авраам в центре всей этой истории?
Ну, может, он один из немногих, кто на тот момент действительно заслуживал доверия полного.
Ну, разве Авраам мог что-то изменить?
Ну, по крайней мере, он был способен сделать то, что было угодно Господу.
Ну, хорошо. Зоечка, а ты как думаешь? Почему Авраам в центре всех этих событий?
Ну, пришел его час.
Ну-ка дальше.
Звездный час. И Бог, ну, и впоследствии, немного позже, сделает имя его не Авраам, он будет, а Авраам, отец всех народов. Полностью поменяет его судьбу и имя. И Сари.
Ну так почему Авраам все-таки в центре событий?
А кто еще, если мы читаем главу про него?
Ну так это же Содом и Гоморра, которая будет уничтожена. Они уже до такой степени докатились, что дальше было некуда. Ну, но зачем нужно было... Ну при чем тут Авраам? Ну пошел бы да расправился. Нет, он приходит к Аврааму.
Ну, в надежде, что можно будет что-то изменить, спасти и не идти на эту крайнюю меру, возможно, благодаря той милости, которая в нем заложена.
Ну, можно было бы найти такого другого какого-то человека. Люда, как ты думаешь, чего там в центре событий вот этой кошмарной ночи, почему Авраам? Вот немножко.
Вы знаете, даже
Даже никакой вот мысли не приходит в голову, честно.
Да? Вот смотрите, я сейчас подсказку маленькую сделаю. Вы помните, когда мы начинали главу Лех-Леха, то мы говорили, что начинается подъем, то есть человечество все время падало, и с момента появления Авраама на сцене исторических событий человечество начнет подниматься. То есть это момент исправления мира. Начинается через Авраама. То есть Бог долго искал человека, таки нашел такого. И вот он теперь через него начинает этот процесс. Но вот как мы с вами сказали уже, у этого человека для того, чтобы провести этот процесс, не хватает одного качества – суда. Он не может.
Тут ребенок хочет ответить, извините.
Пожалуйста, вот.
Вы слушаете?
Да, устами младенца всегда глаголит истина.
Бог выбрал Аврааму, чтобы он поднимал человечество все выше и выше, чтобы они знали веру и верили в него.
То есть, как бы изначально, это был единственный человек, как она сказала, который мог пойти на это.
А мне кажется, Аврааму было просто далеко не все равно, что происходит, собственно, вокруг.
Конечно, не все равно. Это понятно, это видно. Мы сейчас будем читать, и мы увидим. Ему действительно не все равно. И мы с вами уже даже говорили об этом, что у него где-то даже чувство вины за этот Содом стоит. Потому что он их оставил в свое время. А оставил царю Содомскому, если там разбирайтесь сами. Живите по-содомски. Если бы Авраам там жил с ними бы, то там такого бы не было. Там всякий, кто захотел бы жить по-содомски, тут же был, получил дачный участок где-то в районе Сибири. И его туда быстренько отправили бы, дело с концом. То есть Авраам бы там сказал, будем жить по-авраамски. И никуда бы они не делись, они на тот момент еще и не такие плохие были. А теперь докатились до того, что к ним в город кто-то приходит, они до такой степени издеваются над людьми. Помните, история была, что одна женщина, которая пришла в этот город милостыню просить, они раздели ее, изваляли ее в меду, изваляли в пуху и поставили на крепостную стену, и пчелы жалили ее, пока она не умерла. То есть она им ничего плохого не сделала. Настолько гостеприимные ребята были, но просто невозможно. То есть это не просто там были хорошие или плохие люди, да? Там просто-напросто эта идеология такая была. И по-другому там нельзя было жить. То есть, если ты идешь не в ногу со всеми, значит, ты не такой, как все. Как мы раньше в Советском Союзе. Странный парень не ворует. Как это так? Все воруют. Кто на заводе, кто-то время ворует, кто еще что-то ворует. Но все воруют. А вот один какой-то вдруг да не ворует. Какой-то странный парень. У нас в стране все воруют. У нас страна большая зона, в которой живут воры в законе. И как это так? Если в этой стране живут только воры в законе, и вдруг живет какой-то вдруг не вор. Суть проблемы была, это именно вот то, что там идеология такая была. Теперь на сцене появляется Авраам. Он же не просто так появляется. Он уже там был. Не взял ответственность. Вернулся туда, к Хеврону, к Дубраве Мамре, и живет там себе преспокойненько. А тут такое начинается. Но для того, чтобы исправить мир, я еще раз повторяю, нужно, кроме милости, еще должно быть качество суда. 19 стих. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя». Ходить путем Господним, дальше читаем, смотрите, творя правду и суд. И исполнил Господь над Авраамом, что сказал о нем. Ему не хватало вот этого качества, смотрите, и Бог ждет, когда в нем внутри это появится. А вот теперь смотрите, читаем дальше. Вы согласны со мной, что невозможно без качества суда управлять народом? Иначе начнется бесчинство. И явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои, взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидел он их, побежал им навстречу у входа в шатер и поклонился им до земли. Если кто-то еще сомневается, что он человек милосердный, смотрите, он больной. Не просто идет, а бежит им навстречу. Ему ходить-то больно, он бежит навстречу, путников увидел. Это черта милости. Он же не знает, кто это. Просто впереди, там, вдали, появились люди. Жара невыносимая. Он выходит из под дубравы своей, а там вот эти дубы стояли, деревья какие-то. Там очень прохладно было и свежо было. Он бежит по этой пустыне навстречу им. Просто возвел очи, взглянул, вот три мужа стоят против него. И увидел он, побежал им от входа в шатер и поклонился им до земли. Какое гостеприимство! Какая милость! Это же, не зная человеку, поклониться ему до земли и встретить его, сказать: «Заходи, дорогой». И смотрите, как он к ним обращается. Владыка. А их трое, а обращается к одному. Он к ним обращается, в оригинале стоит Адонай. То есть Господин. И сказал: «Если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Ну куда же они пройдут-то, жара такая. Они уже, видимо, сколько прошли. Ни воды, ничего нет. И вдруг единственное смотрит, вот шатер стоит, там люди живут, там есть вода, там есть что пить, там есть где отдохнуть, там есть где укрыться. И вдруг выбегает Господин, один из богатейших людей Востока, падает перед ними на колени и говорит: «Если я обрел благоволение ваше, зайдите ко мне в гости». Потому что гость на Востоке — это большое благословение. Гость в доме — это все нужно отдать. Авраам — человек большой милости, большого гостеприимства. Не пройдите мимо. И он уже называет себя рабом их. Раб — это человек, который служит. И принесу немного воды, и омою ноги ваши. Опа! Еще и ноги помоет. Он говорит: я вам ноги сейчас, ребята, помою. Помните, Иешуа на пасхальном седере что делает? Берет и моет ноги ученикам своим. Потому что это была высшая степень гостеприимства. Люди шли по пустыне. Это сейчас все ходят. Обувь какую-то одевают. Тогда это были сандали. Ноги потели. И пыль, и грязь. То есть ноги были очень грязные. И их нужно было помыть. И мыл хозяин обычно, встречая гостей. И омою ноги ваши. И отдохнете под этим деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего. И они сказали: окей, делай, как говоришь. И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: поскорее замеси 3 саты. Я, кстати, прочитал, что 1 сата это 13 литров муки. 13 литров муки, а здесь 3 саты. То есть это 39, где-то 40 литров. 40 литров это 70 килограмм. В состоянии вообще 3 человека съесть 70 килограмм хлеба. Пресного хлеба. То есть он не просто так встречает. Это огромный кусмасище хлеба. 70 килограмм. Сколько в булке хлеба? Килограмм, да, Оль? 70 булок хлеба килограммовых. Если, конечно, туда дрожжи не добавили и их не раздули, а на самом деле в них там 200-500 грамм, то вот нормальных килограммовых буханочек 70 штук. Мало того, пошли дальше. И поспешил. И побежал, смотрите. А с 6 стиха начинается постоянно имя его. Обратили внимание? И поспешил Авраам к шатер к Саре. И побежал Авраам к стаде. Дальше постоянно будет его имя светиться. И поспешил Авраам к Саре и сказал: поскорей-ка замести 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлеби. То есть сделай 70 килограммовых булок хлеба. И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего. И дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока, и теленка приготовленного. Я понимаю, что молоко там козье было, а не коровье. Кстати, говорят, что коровье молоко, оно очень вредное. И вообще не переваривается организмом человеческим. И взял масло и молока, и теленка и приготовленного, и поставил перед ним. А сам стоял подле них, под деревом. И они ели. Больной Авраам стоит возле них, они едят, и он им прислуживает. Это вообще потрясающая вещь. Я когда читал это первый раз, я помню, для меня это был какой-то шок. И я понимаю, когда человек что-то ждет, что-то хочет получить, он не знает, это просто путники. Он мог сказать, и у него были слуги, которые могли этим заниматься, которые могли стоять, подавать, он мог просто с ними вместе сидеть. Но это высший почет и уважение гостям, которые он оказывает. Он сам ухаживает за ними, он сам им подливает, сам подает мясо, молоко и так далее. И сказали ему: послушай, Авраам, а где Сара, жена твоя? А он отвечал: такие как? Вот здесь, в шатре. И сказал один из них: а я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей. А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара, то есть вы поняли, да, момент? Сара сидит в шатре, достаточно далеко от этого места. Причем этот шатер находится как бы спиной к ним. Она их не видит и, скорее всего, и не слышит. А Сара слушала у входа в шатер сзади его. То есть она каким-то внутренним духом своим. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных. И обыкновенное у женщин у Сары прекратилось. Вы же понимаете, что ничего просто так не пишется. Сара внутренно рассмеялась, сказав: мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение, и господин мой стар? Сказал Господь Аврааму: отчего это рассмеялась Сара, сказав: неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? И тут же он говорит: а если что трудное для Господа, в назначенный срок будет у тебя, в следующем году будет у Сары сын. Сара же не призналась и сказала, а я не смеялась, ибо она испугалась. Но он сказал: нет, ты рассмеялась. Вопрос: почему Сара обманула? Некрасиво обманывать старших. У нас тут дети рядом сидят. Ну, не знаю, кого спросить. Ну, вот, Люда, тебя и спросим, коли у тебя там маленький ребенок сидит. Что же Сара, наша праматерь, оказалась обманщицей?
Нет, конечно, просто...
А что просто?
Но она смотрела правде в глаза. То, к чему на самом деле человек привык на протяжении, наверное, всей жизни, да? И физиология как бы говорила свое.
Не, это все хорошо. Она рассмеялась, а Богу говорит: я не смеялась.
Ты испугалась, да?
Не, ну какая разница?
Все как обычно пятятся потом назад и говорят: это не я, нет. Ну так Адам тоже понимает, говорит: это не я, это моя жена. Человеку свойственно оправдываться, наверное.
То есть ты хочешь ее оправдать, да? Дескать, ну испугался человек. Ну мало ли бывает, да?
Ну, наверное, она просто не ожидала, что, может быть, ну, к ней так, ну, сразу, знаете, в лоб. А вот ты вот сделала, значит, ты не поверила. Ну как? Ну не, может быть, это неосознанно как-то случилось.
Нет, тут другое, тут глубже. Внешне-то она не засмеялась, но про себя она... Ну, скажем так, было вот это вот, да, неверие, недоверие, а они каким-то образом провидцы были, да, и видели, почувствовали.
Она внутри рассмеялась. Даже в русском языке это видно. Она внутри рассмеялась. Внешне это никак не видно было. Да они и не могли видеть, потому что она в палатке. Вопрос не в этом. Почему Сара обманула? Да или обманула ли она вообще? Смотрите, у нас тут дети сейчас сидят, у Вероники там сидит. Филипп, я не знаю, слушает, не слушает. У Люды ребенок сидит. И если мы каждый раз будем говорить, что действительно была причина, почему человек обманул, то это означает, что обманывать можно. А на самом деле-то обманывать вообще нельзя. И если мы хотим, чтобы наши дети нас никогда не обманывали и жили честно, они должны это видеть и в это верить. Никаких оправданий лжи быть не может, тем более и Богу. И это не шутки, ведь это Сара. Ведь совсем перед этим Агар родила Ишмаэля, и Ишмаэле уже 13 лет. А Бог сказал, нет, от Сары. Почему же от Сары? Да потому что она праведница. Потому что в ней лжи никакой нету. Авраам и Сара – это удивительная пара, которую Бог собрал, и от которых Он начинает что делать? Изменять этот мир. Изменять этот мир. Вы поймите, мы не можем изменить этот мир, если мы сами не праведники. Это невозможно. Мы будем просто говорить, а наши слова будут пустые. Они никого, ни до какого сердца не дотронутся. Никому это вообще не будет неинтересно, что ты будешь рассказывать о какой-то честности, о какой-то праведности. Но когда ты живешь этим, и люди видят это, одного своего «да» или «нет» уже достаточно. Поэтому Сара как-то странно себя ведет, я этот вопрос и задаю. Посмотрите, что же там на самом деле происходит? Люда считает, что она испугалась. Естественным образом рассмеялась. Дивора, что вы скажете в данном эпизоде?
Ну, я уже сейчас точно не помню, но помню, что этот самый, он же на Исаак, это же смех, да?
Цхок смех, да.
Ну.
А Ицхак и будет смех.
Ну, и я думаю, что вот ангел ей, ну, как бы сказал, что вот будет сын, вот смех. Почему, ну, вот так вот как-то. Имя. Сына, может, сказал.
Угу. Дословно, по-моему, он будет смеяться.
Да, будет смех. Будет радость, как бы. Помните, есть песня такая. «Од ешама бааре ехуда, уве хуцот ерушалай». «Будет слышен в земле Иуды». Голос радости и голос веселья. Голос невесты и голос жениха. Так вот, в общем-то, имя Ицхака. И будет радость в народе нашем. И будет смех, и радость, и веселье, и свадьбы, и любовь, и жизнь. То есть, это надежда человечества, его имя. Мы, конечно, можем тут рассуждать сколько угодно. Но почему я остановился на этом месте? Потому что, чтобы мы поняли таки, все-таки, да, что Сара не обманула. Она действительно не знала, что она засмеялась. Там внутри ее что-то засмеялось. Потому что внутри ее в этот момент, ведь дети у нас от Бога, внутри ее в этот день зародился Ицхак. И это был тот самый смех, та самая радость, та самая надежда человечества, которая зародилась внутри ее. Это то, что обещал Творец. И теперь она уже, этот смех, эта радость, эта жизнь уже находилась внутри ее. А она еще этого просто не знала. Поэтому она и сказала, так и я не смеялась. Она никого и не обманула. Но смех внутри ее уже был. Это радость. И эту радость она, конечно, чувствовала. Но она не смеялась. Сара же не призналась и сказала, я не смеялась. Но он сказал ей, слушай, возможно, ты и не знаешь, да? Но это я как бы от себя уже. Но ты рассмеялась. И встали те мужи, и оттуда отправились к дому, и Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? Вот этот момент. Помните, написано, что Бог никогда ничего не делает на этой земле, не открыв пророкам своим. А от Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословлятся в нем все народы земли. Он уже там. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. И сказал Господь, вот вопль содомский и Гомор, и Гоморский, велик он, и грех их тяжел весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, как вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю. То есть люди, которые гибнут в этом Содоме, вопль от них, помните, когда Каин убил Авеля, то Бог сказал, где брат твой, Каин? А он ему сказал, что я сторож тебе. Он говорит, да кровь брата твоего взывает ко мне от земли. Так вот кровь, она действительно взывает. Мы даже не представляем себе, что есть места на земле, на которых просто так человек ходить не может. Например, если мы приедем в Польшу, то там есть такой городок, кто-то мне напомнит, концлагерь. Освенцим. Освенцим, да. Так вот, я когда там был, сам это городок очень приятный, симпатичный, чистый. И люди такие живут в нем. Но когда мы проехали 20 километров от этого города и заехали в этот лагерь, а их там было два, и они находились в селе, которое находится рядом с этим Швенсенцем. Когда мы зашли туда, то внутренне душа, сердце как-то сжалось. Но я, конечно, знал, что там многое что происходило. Но сама земля, сколько крови там пролито, она вопиет в небеса. Это настолько чувствительно. Кровь от земли взывает к Творцу. О суде! О справедливом суде! Не о суде, который мы имеем в виду, а судить кого-то. Потому что Бог говорит, если вы не будете судить себя здесь, на земле, то тогда, когда вы придете ко мне, вас будут судить по законам Торы. И по законам Торы вас и наказывать будут. Так что лучше судите себя сами. Так что качество милосердия и качество суда, они просто необходимы человеку для того, чтобы иметь будущее и надежду, и жизнь. Без милости и суда жизни не бывает. Человек должен научиться это делать. И Бог ждет от Авраама этого качества. И сказал Господь, вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль от земли идет. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же стоял пред лицом Господа. И так по преданию три ангела пришли к Аврааму. Один ангел для того, чтобы сообщить Саре о зачатии Ицхака. Второй для того, чтобы разрушить Содом, и третий для того, чтобы вывести Лота оттуда. Может быть, есть в этом городе. И подошел Авраам и сказал: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым?» Помните, когда закончилась война, в которой Авраам оказался спасителем, от этой месопотамской коалиции освободил Содом, Гоморру, освободил массы людей, вернул их к нормальной жизни, отцов вернул в семьи, жен, детей, дочерей вернул в свои семьи и так далее. Авраам много сделал. Но сразу после этого была фраза, помните? И после всех происшествий и испугался Авраам. А Бог сказал ему: «Не бойся, Авраам, я твой щит, и награда твоя весьма велика». Чего же испугался Авраам? Авраам испугался, скорее всего, того, что... Кто его знает на той стороне, когда они воевали? Там, скорее всего, были ребята-праведники, которых и ему никак нельзя было. Но война есть война, и на войне невозможно разбирать, праведник он, неправедник он. Он враг, и дело с концом. Если не убьешь ты, то убьют тебя. А если убьют тебя, то ты не исполнишь того, что ты должен сделать. И подошел Авраам и сказал: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Ты-то знаешь, что там не все такие». Может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть, от тебя, судья всей земли, поступит ли неправосудно. Бог есть суд. Господь сказал: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие». Авраам сказал в ответ: «Вот я решился говорить, владыка, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?» Он сказал: «Не истреблю, если найду там 45. Авраам продолжал говорить с ним и сказал: «Может быть, найдется там 40. Он сказал: «Не сделаю того и ради 40. И сказал Авраам: «Да не прогневайся, владыка, что я буду говорить. Может быть, найдется там 30. Он сказал: «Не сделаю, если найдется там 30. Авраам сказал: «Вот я решился говорить, владыка. Может быть, найдется там 20. Он сказал: «Не истреблю ради 20. Авраам сказал: «Да прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10. Он сказал: «Не истреблю и ради 10. И следующий шаг. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Скажите мне, пожалуйста, мы уже с вами заканчиваем. Что делает Авраам, разговаривая с Богом? Можно назвать это торгом, можно назвать это скандалом, можно назвать это заступничеством. Как вы видите?
Ну, конечно, Авраам стремится спасти хотя бы то, что еще можно спасти. Торгом это назвать очень трудно. Спасти до последнего.
Хорошо. А как вы считаете, смотрите, когда хотя бы один праведник появляется среди, а как здесь написано, 10, никого не тронул. Последняя цифра 10 была. То есть, если 10 праведников там есть, то город останется целым. Но Авраам-то праведник или нет?
Ну, конечно.
Ну и что получается? Что если бы Авраам был неправедником бы, то, возможно, тогда никто бы и Содом, и Гоморру и не трогал. Смотрите, Авраам первый раз в своей жизни судит. Он говорит: «Может быть, там будет 50 праведников. Господь говорит, нету. Ну, нету, нету. А может быть, 45? Господь говорит, нету. Он судит их. И доходит до 10. И говорит, может быть, там есть 10. Господь говорит, да нету там 10. И тогда дальше Авраам молчит. Он первый раз в жизни судит. Праведник своим присутствием уже судит. А если праведник открывает уста, то это уже вообще совсем другое. Праведник, когда говорит, многих это раздражает. Правда вообще раздражает. В данном случае Авраам говорит чистую правду. Если будет 50, он знает, что там нет 50. И 40 нет, и 30 нет, и 20 нет, и 10 нет. Бог дал возможность Аврааму получить еще одно качество характера – суд. И только после этого рождается Исхак. И только после этого появляется на свет человек, который будет не как Ишмаэль, а как Исхак, который будет на жертвеннике, который готов будет отдать свою жизнь ради того, чтобы жизнь на земле продолжалась. Но время наше закончилось, и мы с вами на этом закончим. И дальше будет история, как все это вообще будет происходить. Единственное, что хочу сказать, что вся вот эта ситуация, она... Вот смотрите, это 19 стих, по-моему. 19 глава, 27 стих. «И поднял Авраам рано утром и пошел на то место, где стоял перед Господом». И поднялся Авраам рано утром на то место. То есть он проснулся. «И окинул взором Сдом и Амору, и вся земля и равнины. А увидел, вот поднимается дым земли, как дым горнила». То есть Авраам открывает утром глаза, встает, а там дым оттуда идет. То есть весь этот разговор, который мы с вами читаем, он был не совсем наяву. Это было либо во сне, либо в видении. Но Господь говорил с ним. И сам Авраам, когда говорил с Господом, это все было какое-то внутренний вот такой вот мир, в котором человек, как бы это сказать, трансформирует свой характер. Он лег спать один, а проснулся другим. Он лег спать абсолютным, с абсолютным качеством милосердия, а проснулся уже, имея два качества. Потому что для того, чтобы Аврааму использовать свое предназначение, призвание, избрание, у него должна быть, еще раз 19 стих, «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним». А какой же этот путь Господень? А путь Господень, творя правду и суд. Творя правду и суд. Я избрал его для этого. Как он может научить этому, если у него внутри этого нет? И вот он просыпается, и внутри это, него уже это есть. Вот так, одним щелчком. Просто в видении. Господь добавил ему то, чего ему не хватало. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, мы живем на этой земле по Твоей великой милости. У нас есть дети, у нас есть близкие, родные, друзья. Мы живем на этой земле для мира, для любви.
мы живем на этой земле, чтобы исполнить это великое послание исправления мира. Мы семя Авраама, которое живем здесь на этой земле. Творить правду и суд. Творить правду и суд. Пусть суд наш будет праведным. Пусть правду, которую мы делаем этот на земле, будет праведной. Я прошу Тебя, Боже Святой, если мы что-то еще не понимаем, и нам не хватает каких-то качеств характера, я просто молю Тебя, Боже, добавь нам в эту ночь, добавь нам в это время, Боже, еще одно качество характера, которое нам не хватает для того, чтобы нам в полноте идти и нести Твою правду, идти и нести Твое служение. Я прошу Тебя, просто все лишнее просто убери. Дай возможность творить суд и правду. Во имя Ишуа Мессии молились. Амин.
Амин.
Амин.